Мазепу, Татьяна Таирова Яковлева, Иван Мазепа и Российская империя. История предательства. На обложке слово «предательство» в кавычках. Что ж, современная наука решила поправить Пушкина. С этим вопросом я обращаюсь к Илье Смирнову.
Начнем с жезуэловской биографии Мазепы, которую опубликовала почти 5 лет назад доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению истории Украины при кафедре истории славянских и балканских стран Петербургского университета, Татьяна Геннадьевна Таирова-Яковлева. Книга не прошла незамеченной. Виктор Ющенко наградил автора орденом княгини Ольги 3-й степени. Отмечены и другие отклики. Дипломатично-критические, как рецензия Игоря Владимировича Курукина в «Альманахе Единорог», и недипломатичные, как статья Александра Семеновича Каревина «Бездна невежества. Нетрадиционная российская история Мазепы». Но надо признать, что тогда автор сама приложила немало усилий, чтобы ее работа воспринималась не в академическом, а в политическом контексте. В книге «Иван Мазепа и Российская империя» она как раз сетует на политизацию и мифотворчество со стороны псевдопатриотов обоего толка, призывая к спокойной объективности. Сегодняшняя наша книга не биография в классическом понимании, жизненный путь от рождения до смерти. Это несколько исторических сюжетов, каждый рассматривается с позиции, а что в этой области совершил Иван Степанович Мазепа. Мазепа и Самойлович, Мазепа, Голицын и Нарышкины, внутренняя политика Мазепы, Мазепа и внешняя политика и так далее. Всего 11 глав и в приложении 7 документов.
Скажите, ознакомившись со всем этим материалом, вы как-то изменили свое отношение к герою? Стали относиться к нему лучше или хуже?
Лучше. С уважением, как к способному администратору, высокообразованному человеку, который поощрял науки и искусство, и был неплохим правителем, насколько это позволяли объективные обстоятельства и особенности его собственного, мягко выражаясь, неидеального характера. То есть при очевидных недостатках у героя были и достоинства. И если бы автор книги ставила перед собой именно такую реалистическую задачу, можно было бы считать, что она успешно решена, как в случае, например, с младшим современником Мазепы Волынским, чью биографию мы недавно разбирали.
Вы же сами говорили, что для биографа естественна симпатия к своему герою.
Да, но в естественных побуждениях тоже надо знать меру. Естественно, любить своего ребенка, и даже сильнее, чем героя монографии. Но, наверное, неправ был предшественник Мазепы, гетман Самойлович, когда, я цитирую, «сыновья его стали несносно гордые, разъезжали по Украине в золоченой карете, купленной гетманом в Гданьске». А что делает уважаемая профессор Таирова-Яковлева? Ее задача, во-первых, отмежеваться не только от советской литературы, но и от традиционного взгляда на Мазепу, сложившегося задолго до Октябрьской революции, причем не только в Москве, но и на Украине, скажем, у Николая Ивановича Костомарова. В нравственных правилах Ивана Степановича с молоду укоренилась черта, что он, замечая упадок той силы, на которую прежде опирался, не затруднялся никакими ощущениями и побуждениями, чтобы не содействовать вреду падающей прежде благодетельной для него силы. Измена своим благодетелям не раз уже выказывалась в его жизни. Так он изменил Польше, перешедшей к заклятому ее врагу Дорошенко. Так он покинул Дорошенко, как только увидал, что власть его колеблется. Так и еще беззастенчивее поступил он с Самойловичем, пригревшим его и поднявшим на высоту старшинского звания. Вторая задача в книге – доказать, что и последнего главного предательства тоже не было, поскольку, переходя во время войны на сторону Карла XII, гетман руководствовался не какими-то шкурными соображениями, но идеями и принципами. И вообще он был политическим представителем своей страны, защищал и отстаивал интересы этой страны, держал себя как самостоятельный правитель гетманской Украины. Конец цитаты. Ну, а между самостоятельными правителями разных стран какое может быть предательство? Только дипломатия.
И как это можно доказать?
В каждом эпизоде, где герой книги проявлял себя не самым благородным образом, автор старается нас убедить, что пострадавший сам нехороший человек. А Мазепа, во-первых, не виноват, а во-вторых, если виноват, то не он один нехорошие товарищи подбили. Смотрите, как это делается в случае с Иваном Самойловичем Самойловичем, который был для Мазепы покровителем и благодетелем. Но как только у старого гетмана возник конфликт с фаворитом царевны Софьи, князем Голицыным, наш герой немедленно своего патрона предал и занял освободившееся место. Теперь слушайте защитительную речь. Сам-то Самойлович был заносчив, груб и коррумпирован. А Мазепа не может считаться инициатором доноса на Самойловича, что тот явный изменник их царского величества. потому как подпись его под доносом стоит только четвертой по счету. А что при этом он еще и взятки давал Голицыну, так вынужден был. Не за эти деньги и не из-за них он стал гетманом. Князь вытребовал бы их от любого кандидата.
Тут, простите, я кое-чего не понимаю, но с моральной точки зрения тут более-менее ясно, а с организационной. Вы только что зачитывали цитату про самостоятельное правительство отдельной страны. А как это сочетается с политическими доносами царскому величеству и с откатом, извините, вышестоящему начальнику в Москву за выгодную должность?
В том-то и дело, что теоретические положения постоянно входят в противоречие с фактическим материалом. Не только личная карьера Ивана Степановича, но и все его взаимоотношения сослуживцев, друзей, врагов были вписаны в определенную командно-административную систему с ее чинопочитанием, интригами, доносами, дорогими подарками начальству. Свидетельства мы находим буквально на любой странице. Вот Самойлович мечтает: «Ко мне была бы царская милость и в здешнем малороссийском народе страх, что я гетман, а зять мой, это Федор Шереметьев, в Киеве воеводой». Дальше. Практика доносов была характерна для большинства старшин. Обычное явление своего времени, взятки чиновникам в России, подчеркиваю, в России, никогда не считались чем-то особенным. Племянника Мазепы пожаловали в стольники. Жесткая позиция Петра, не дававшего ход доносам на Мазепу, безусловно, способствовала усилению власти гетмана и так далее и тому подобное. Я сейчас не буду углубляться в вопрос, насколько взятки были специфичны именно для России. Просто отмечаю, что приведенные цитаты из самой же книги. Вот еще один пострадавший конкурент. Полковник Белоцерковский Семен Полий, очень популярный среди казачества, был принят у гетмана как друг. Время проходило в беседах и банкетах, но радушный хозяин не забывал доносить наверх, что гость не знает над собой ни царской, ни королевской власти, а потом велел этого гостя арестовать. Почему? Оказывается, полковник был ужасный пьяница. Ни единожды не видал его трезвого. Ну, а Сибирь, куда его в результате отправили, видимо, эффективное средство от алкоголизма.
Ага, такой лечебно-трудовой профилакторий. Хорошо, как оправдать переход на сторону шведов все же?
Во-первых, в книге показано, кроме шуток, убедительно показано, что Мазепа долгие годы был грамотным, талантливым сподвижником Петра Великого. Это говорит в его пользу. Но предательство не отменяет, потому что предают только свои, чужие не могут по определению. Я цитирую: «Петр манипулировал событиями, используя их в свою пользу. Делая исчадие ада из Мазепы, он одновременно дал указ по России о ношении траура в связи со смертью Карла XII». Вот этот пассаж, заостренный против Петра, по-моему, имеет обратный эффект. Петр, как и многие полководцы до и после, очень четко различал противника и предателя. Дальше нужны какие-то идеи, ради которых гетман мог перейти линию фронта, кроме банального, но ошибочного расчета на то, что Швеция вместе с Польшей окажутся сильнее, чем Россия. Какие? Ну, для того времени это могли бы быть идеи религиозные, но Мазепа православный, а не католик, как поляки, тем более не протестант. И, как показано в книге, он немало поспособствовал воссоединению Киевской митрополии с Московским патриархатом, что, кстати, составляет его несомненную заслугу, потому что странно было для православных на Украине подчиняться патриарху в Турции. Еще мы знаем, что лично Петра I обвиняли в неуважении к церкви, в протестантском уклоне. Может быть, именно это не устраивало богобоязненного гетмана? Кощунственные пародии на ритуал церковный, да, но нет тому доказательств. И наоборот, в книге приводятся свидетельства неформальных дружеских отношений гетмана с князь-папой Никитой Моисеевичем Зотовым, одним из главных деятелей всешутейшего, всепьянейшего, сумасброднейшего собора. Хорошо, давайте искать украинскую специфику, которую именно Петр не мог понять. И она-то как раз легко обнаруживается, потому что Украина отделилась от феодального польско-литовского государства в результате победоносного крестьянского восстания. А центральная Россия сохраняла крепостнические порядки. Но потом-то на Украине происходит новое классообразование. Из повстанческих вождей формируется, цитирую, «связанный между собой родством круг правящей элиты».
Вижу в книге картинку портрет Ивана Забелы, значного войскового товарища. А что это за чин такой?
Да, чин или ранг. «товарищ», замечательные языковые параллели с классообразованием в СССР в 20-е годы 20 века. Так вот, как убедительно показано в книге, Мазепа был как раз поборником и главной движущей силой этой вторичной феодализации. Именно при Мазепе впервые появляется термин «вечистой посессии», то есть «вечного владения». А крестьянская вольница, вот то, что как раз отличало Украину, ему была непримиримо враждебна. И в своем сословном высокомерии он, как ни странно, находит взаимопонимание с историком 21 века. Потому что для автора монографии это все тоже чернь, анархоразрушительный элемент, популисты, вообще замечательный термин применительно к 18 веку, и просто пьянь, я цитирую. Понятно, что аренда на винокурение вызывала раздражение у самых главных потребителей горилки, у пьяниц, как из числа опустившейся черни, так и запорожцев. Аренды, если были кому тяжелы, то только пьяницам. Ну, видимо, дегтярная аренда была тяжела тем, кто закусывал дегтем. Поясняю, о чем речь. Полученные от аренд, то есть от купов, деньги шли на содержание гетманской гвардии. Ну вот говорят, что есть в историографии цивилизационный подход, а есть, наверное, еще наркологический. Чтобы объяснить, почему Украина не пошла за Мазепой, приходится проявлять немалую изобретательность. Оказывается, после Мазепы в украинском гетманстве появляется и приобретает силу совершенно новая волна старшины, чужаков, не имевших казацких корней. Милорадовичи, потомки серба Милорадовича, Марковичи, потомки выкреста Марка Аврамовича, Крыжановские, потомки выкреста Мошка, Офендики, потомки Семена, выходца из Молдавии. Видимо, именно в этом следует искать объяснение того, что автономные идеи все меньше будут популярны. Конец цитаты. Я сейчас оставляю в стороне этический компонент подобной аргументации, просто обращаю внимание на то, что и в более ранний период украинское казачество достойно представляли Дмитрашка Райча, Войца Сербин, Михайло Барахович. Они упоминаются в самой книге. Ну, что-то у меня получается сплошная критика. Книга, между тем, содержательная и полезная. Раскрываются какие-то сюжеты, вроде побочные, но очень важные. Например, о планах победоносной прогулки к Константинополю, которым увлекалось правительство Софии. Это к вопросу о спокойной, органичной модели развития, которая могла бы осуществляться в России, если бы не Петр I. Можно согласиться с автором и в том, что негоже переносить в 18 век политические коллизии из века 20-го. И Карл XII был не Гитлер, и Мазепа не Шухевич. С другой стороны, и особых оснований для реабилитации, тем более для восхищения, биография его не дает. Ну, во Франции, например, во время Столетней войны бургундский герцог перешел на сторону англичан. Наверное, и здесь неуместно сравнение с Лавалем и Петеном. Другая эпоха, другие представления о патриотизме. Но и симпатичного ведь тоже ничего не просматривается в том, как продали англичанам Жанну д'Арк. Итог политической деятельности Мазепы уже после Полтавы, бегства с Карлом в Турцию, подвел селестрийский сироскир Юсуф Паша. И то заявляю я вашей милости, моему милостивому пану, что ежели совокупно Мазепа и все с ним находящиеся у вашей милости за людей почитаются, то мы их за таковых не считаем и не признаем. Знаем только и признаем короля шведского и при нем состоящих. И кто бы они ни были, ежели короля шведского слугами являются, тех тогда знаем.
С Ильей Смирновым мы разговаривали о книге «Иван Мазепа и Российская империя». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.